эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Ракетный инцидент в Польше. Угрозы войны между Россией и НАТО пока нет.
У нас нет указаний на то, что Россия готовит наступательные военные действия против НАТО. Наш предварительный анализ показывает, что инцидент был, вероятно, вызван запуском украинской ракеты ПВО для защиты территории Украины от атак российских крылатых ракет.
Как отреагировали грузинские политики на визит в Тбилиси еврокомиссара Оливера Вархея?
Дипломатическим языком было очень ясно сказано, что все 12 рекомендаций должны быть выполнены. Очень скоро будет окончательная оценка Еврокомиссии.
Планы властей самопровозглашенной Республики Абхазия объявить сотрудников абхазских НПО иностранными агентами вызвали возмущение в обществе.
Не надо никогда, не надо себе вкрутить, что я больше патриот, чем кто-либо. И не надо искать врагов народа там, где их нет.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Демис Паландов.
Инцидент с падением ракеты на территории Польши 15 ноября, в результате которого погибли два человека, не был атакой на страну и, вероятнее всего, был несчастным случаем. Об этом на заседании правительства 16 ноября заявил президент страны Анджей Дуда. Его цитирует издание Onet.pl. По словам Дуды, ракета, вероятнее всего, принадлежала украинской установке ПВО. Президент Польши заявил, что нет никаких доказательств, что ракета могла быть выпущена Россией. Взорвалась не боевая часть снаряда, а остатки топлива в нем, сказал политик. Аналогичную информацию 16 ноября предоставил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, предварительный анализ Союза показал, что ракета была выпущена украинскими зенитными войсками. По словам Столтенберга, Украина не несет ответственности за случившееся.
This is not Ukraine's fault.
Но позвольте мне прояснить, это не вина Украины. В конечном итоге Россия несет ответственность, поскольку она продолжает вести незаконную войну против Украины.
As it continues its illegal war against Ukraine.
Аналогичное заявление в среду сделали канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак. «Мы все должны понимать, ничего этого не произошло бы, если бы не вторжение России в Украину», цитирует заявление Сунака сайт правительства Великобритании. «Такова жестокая и безжалостная реальность путинской войны. Пока она продолжается, она представляет угрозу для нашей безопасности и безопасности наших союзников». Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в среду заявил, что у украинских властей есть сомнения в том, что упавшая в Польше ракета действительно была украинской. По его словам, в Киеве выступают за совместное с партнерами по НАТО расследование инцидента и ожидают от них информацию о том, на каком основании был сделан вывод о том, что ракета была украинской. Как сообщает в среду CNN со ссылкой на неназванного по имени представителя администрации США, украинские военные сообщили США и НАТО, что пытались перехватить российскую ракету примерно в то время и неподалеку от того места, где произошел инцидент. Известно, что накануне Россия нанесла ракетные удары по Западной Украине, в том числе по Львову, который находится примерно в 80 километрах от границы с Польшей. Участники саммита «Большой двадцатки» G20 выпустили итоговое комьюнике. В совместной декларации говорится, что большинство из них осудили войну в Украине, но были и другие мнения. Согласно заявлению «Большой двадцатки», большинство участников саммита решительно осуждают войну в Украине и подчеркивают, что она вызывает огромные человеческие страдания, усугубляет нестабильность мировой экономики. Война в Украине сдерживает глобальный экономический рост, разгоняет инфляцию, нарушает цепочки продовольственных поставок, увеличивает дефицит топлива. Однако были представлены и другие мнения, различные оценки ситуации и санкции, отмечается в комьюнике. Кто из участников саммита выразил другое мнение, в комьюнике не уточняется, но известно, что его продвигала Россия, которая вторглась в Украину. Глава российской делегации, министр иностранных дел Сергей Лавров, не присутствовал на итоговом заседании двадцатки. Он покинул саммит еще вчера. От России комьюнике одобрял министр финансов финансов Антон Силуанов.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп объявил во вторник о выдвижении своей кандидатуры в президенты страны от республиканской партии на выборах 2024 года, выступая перед группой сторонников своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Трамп заявил о том, что Соединенные Штаты находятся в ужасном состоянии, и возложил вину за это на президента США Джо Байдена и демократов. Он подчеркнул, что в годы его президентства в мире было больше стабильности, и если бы он находился у власти, то не было бы войны в Украине. После четырехлетнего пребывания в Белом доме Трамп проиграл на президентских выборах 2020 года демократу Джо Байдену, результат, который он продолжает оспаривать в публичных заявлениях. Выдвижение Трампом своей кандидатуры через считанные дни после сравнительно неудачных для республиканской партии промежуточных выборов в Конгресс не вызвало заметного энтузиазма у видных республиканцев. Партии, вопреки прогнозам, удалось достичь лишь минимального большинства в Палате представителей, она потеряла одно место в Сенате, и Трамп активно поддерживал многих из проигравших кандидатов-республиканцев. Бывший вице-президент Майк Пенс заявил накануне, что у республиканцев есть лучший выбор, чем Трамп. Несколько видных республиканцев критикуют Трампа за беспрецедентно раннее начало президентской гонки. Однако поддержка Трампа среди республиканцев остается высокой, к нему положительно относятся 80% зарегистрированных республиканцев.
С международными новостями вас ознакомил Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Падение ракет на территории Польши не приведет мир к ядерному апокалипсису. В Варшаве и НАТО пришли к выводу, что удары, приведшие к гибели людей, не были преднамеренными. Более того, и сама Польша, и западные лидеры склоняются к мнению, что трагический инцидент стал следствием работы украинской ПВО, задействованной для отражения российской ракетной атаки. За реакциями на ситуацию, которая грозила перевести войну в Украине на новый уровень, наблюдал Владимир Унанянц.
НАТО не задействует четвертую статью Устава Североатлантического альянса в связи с ракетным инцидентом в Польше, в результате которого погибли два человека. Генсек организации Йенс Столтенберг дал понять, снаряды, упавшие в Пшеводуве, скорее всего, результат работы украинской ПВО, а страны-члены блока не видят никаких признаков того, что Россия готовит наступательные действия против НАТО. При этом Столтенберг подчеркнул, ответственность все равно лежит на Москве.
Yesterday's explosion took place as Russia launched.
Вчерашний взрыв произошел, когда Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. С началом незаконной войны России в Украине НАТО повысило бдительность на нашем восточном фланге, и мы постоянно следим за ситуацией. Нам нужно дождаться итогов расследования, но у нас нет указаний на то, что это было результатом преднамеренного нападения, и у нас нет указаний на то, что Россия готовит наступательные военные действия против НАТО. Наш предварительный анализ показывает, что инцидент был, вероятно, вызван запуском украинской ракеты ПВО для защиты территории Украины от атак российских крылатых ракет.
Если ракета действительно окажется украинской, НАТО не будет предъявлять Киеву никаких претензий, пообещал Столтенберг, поскольку войну развязала Москва, а Украина лишь защищается от внешней агрессии.
But let me be clear. This is not Ukraine's fault.
Но позвольте мне прояснить, это не вина Украины. В конечном итоге Россия несет ответственность, поскольку она продолжает вести незаконную войну против Украины.
As it continues its illegal war against Ukraine.
Схожее заявление сделал и президент Польши Анджей Дуда. По его словам, те данные, которые имеются в распоряжении Варшавы, не позволяют считать падение ракет на территории страны нападением на Польшу. Этот момент глава государства подчеркнул несколько раз.
Ничего, абсолютно ничего не указывает на то, что это было преднамеренное нападение на Польшу. Итак, произошло то, что ракета попала в нашу территорию. Это не было преднамеренно. это не была ракета, нацеленная на Польшу. Дело в том, что это не было нападением на Польшу. На данный момент у нас нет никаких доказательств того, что эта ракета была выпущена российской стороной, в то время как многое указывает на то, что существует высокая вероятность того, что это была ракета, использованная для противоракетной обороны. Можно сказать, что она использовалась украинскими силами обороны.
В Варшаве также подчеркнули, что в связи с этим не будут настаивать на задействовании 4-й статьи Устава НАТО, предусматривающей немедленные консультации представителей всех стран Альянса в связи с угрозой безопасности одного из его членов. Таким образом, и Варшава, и Брюссель опровергли изначальные предположения о том, что Россия атаковала территорию страны НАТО. Об этом, в частности, сразу после инцидента заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Террор не обмежується нашими державними кордонами. Вже поширюється на територію Молдови. А сьогодні російські ракети ударили по Польщі.
Терор не ограничивается нашими государственными границами. Он уже распространился на территорию Молдовы. Сегодня же российские ракеты ударили по Польше, по территории нашей дружественной страны. Погибли люди. Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится. Польша, государство Балтии. Это вопрос времени, когда бы российский террор пошел дальше. Надо поставить на место террориста. Чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, кого могут достать российские ракеты. Бить ракетами по территории НАТО – это российский удар по коллективной безопасности. Это очень существенная эскалация. Надо действовать.
Это российский ракетный удар по коллективной безопасности. Это очень суттевая эскалация. Треба діяти.
Теперь, после заявления польских властей и руководства НАТО, Киев требует обеспечить украинским специалистам доступ к месту происшествия, чтобы присоединиться к расследованию. В Киеве подчеркивают, что готовы передать партнерам имеющиеся в их распоряжении доказательства российского следа. В Москве обвинения в ракетной атаке по территории Польши назвали провокацией. Минобороны поспешило заявить, что удара вблизи украинско-польской границы не наносилось, а в Кремле назвали подобные предположения оголтелой русофобией.
Что касается инцидента Польши, то Россия к этому не имеет никакого отношения. Мы стали свидетелем очередной, истеричной, оголтело-русофобской реакции, которая не основывалась ни на каких реальных данных. Фактически высокопоставленные представители разных стран делали заявления, не имея какого-либо представления точно о том, что произошло, что стало причиной и так далее. Есть смысл обратить внимание на все-таки сдержанную и гораздо более профессиональную реакцию американской стороны и американского президента.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Действительно, США первыми усомнились в том, что ракеты, упавшие в Польше, имеют российское происхождение. Сразу после инцидента президент Джо Байден призвал не спешить с выводами, но дал понять, Вашингтон не верит в намерение Москвы спровоцировать конфликт с НАТО.
Есть предварительная информация, которая опровергает это. Я не хочу говорить об этом, пока мы не проведем полное расследование, но маловероятно, что ракеты были запущены из России. Но мы посмотрим.
Сказал американский президент. Так или иначе, лидеры стран Запада после первого шока в связи с сообщениями о вероятной атаке территории Польши со стороны России не спешат делать окончательные выводы. Но все без исключения подчеркивают, если бы Россия не напала на Украину, ракеты бы не падали нигде. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». К сообщениям из Сухуми. Планы властей самопровозглашенной республики Абхазия объявить сотрудников абхазских НПО, по примеру России, иностранными агентами, вызвали недоумение и возмущение не только у тех, кто всегда был единомышленниками их сотрудников, но и у тех в абхазском обществе, кто вступал с ними в публичную полемику. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Вчерашнее заседание Общественной палаты Республики, обсудившее роль гражданских организаций в современной Абхазии в преддверии принятия закона об иностранных агентах, разработкой которого занимается Минюст, вызвало активный отклик в Абхазии, в частности в ее интернет-сообществе. Попалось на глаза несколько комментариев известных в Республике людей, которые однозначно высказались в поддержку сотрудников абхазских неправительственных организаций, которых по готовящемуся законопроекту в рамках работы по гармонизации абхазского и российского законодательств планируют признать иностранными агентами. Вот, например, пост, который разместил на своей странице в Фейсбуке президент Федерации шахмат Абхазии в прошлом министр экономики Республики Константин Тужба. НПО Абхазии не сравнивайте с НПО России, наши на всех международных площадках продвигали и продвигают интересы Абхазии. В будущее международное признание Абхазии именно они закладывали первые камни. Конец цитаты. Около сотни лайков собрал пост героя Абхазии, общественно-политического деятеля Аслана Кобахия. Есть вопросы, где я категорически не согласен с позицией НПО. Об этом высказывался публично. Я сторонник более жесткого контроля органами государственной власти за деятельностью НПО, но я против, чтобы их признавали иностранными агентами. Такой подход есть самый настоящий тупик. Назвав их агентами, назвали ненадежными, а это по-абхазски очень большое оскорбление. Если мы это делаем в интересах кого-то или чтобы кому-то понравиться, то это грубая ошибка, которую абхазское общество никогда не примет. Конец цитаты. Почему пост Аслана Кобахия привлек в данной ситуации особое внимание наблюдателей? Потому что тот никоим образом не относится к той либерально мыслящей части общества, которая по определению является сторонницей неправительственных организаций. Более того, многим памятны ситуации, когда он вступал с их представителями в Абхазии в публичную полемику. Мы связались с Асланом, чтобы более подробно узнать о его позиции. Что заставило его так высказаться? Не стало ли напоминать происходящее, как уже говорят некоторые, охоту на ведьм? В ответ он рассмеялся.
Этого не получится, ребята. Ну, это просто глупо такие вещи делать. Ну, не получится. В абхазском обществе это ни у кого не получалось и не получится ни у кого, я уверен. Я вообще очень плохо отношусь. Когда одни люди кричат, вот мы патриоты, а другие там враги. Я никогда в жизни ничего подобного себе по отношению к жителям нашего государства никому не относился, тем более к абхазам. А этих людей, мы многих их знаем, особенно старшее поколение, те, которые трудятся на площадке НПО, это люди, которые многие из национально-освободительного движения, многие ветераны войны, там герои Абхазии. Там есть инвалиды, ребята, так что их так огульно обвинять, там иностранные агенты. Ну, слушайте, Российская Федерация – это великое государство, там у них свои правила игры. Абхазия – это маленькая страна, здесь не могут такие игры проходить. Здесь никогда не проходило и не пройдет.
Ну, а если говорить о вот том моменте, когда расходились мнениями?
У них своя позиция, я во многих вопросах с ними не согласен. Я категорически с ними не согласен, а касается паспортизации первым долгом. Понимаете, гражданство. Но делать из них врагов народа – это просто ошибка, это преступно. Если ты человека делаешь врага народа, если ты его обвиняешь в измене, то не только ему должен объяснить, ты должен все ему роднее объяснить, его родственникам, его друзьям. Где же он предал? Это раз, а второе. За все время, за 30-летнее пребывание абхазского государства, я не помню, чтобы на одного случая, чтобы кого-то, людей из среды, которые работают на площадке НПО, привлекали к уголовной ответственности, там, касаясь измены и тому подобное. Больше даже скажу. Те люди, которые сегодня являются лидерами неправительственных организаций в Абхазии, активно поддерживали избрание нынешнего руководства, агитировали за них. Если они такие были 2-3 года тому назад, как эти люди могли бы с ними сотрудничать можно было? Так нельзя поступать. Если кто-то нарушил закон Республики Абхазии, конкретно у него есть фамилия, у него есть имя. Если есть организация, которая подрывает государственность Абхазии, тогда это надо открыто нам всем сказать, показать, чтобы не в интересах нашего государства, в интересах иностранного государства, какая бы там дружественная не было. Это я считаю ошибкой, так нельзя. Я считаю, что не надо никогда, не надо себе вкрутить, что я больше патриот, чем кто-либо, и не надо искать врагов народа там, где их нет.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Лидер оппозиционного абхазского народного движения Адгур Ардинба и экс-депутат парламента 6-го созыва Гари Кокая представили журналистам перечень материалов и оборудования для ремонта высоковольтной линии Ачгуара, которая была закуплена с превышением стоимости в 2-3 раза. Они настаивают на том, что соответствующие госучреждения самопровозглашенной республики должны проверить эти закупки и наказать виновных. На пресс-конференции побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Лидер абхазского народного движения Адгур Ардинба на пресс-конференции продемонстрировал журналистам ксерокопию документа, который является перечнем оборудования и материалов, закупленных для ремонта высоковольтной линии Ачгуара.
Вот здесь у меня в руках материалы по перечню оборудования и материалов, которые были приобретены и профинансированы из бюджета Республики Абхазия на сумму 108 миллионов рублей. Если бы мне принесли вот такой документ на сумму 108 миллионов 154 тысячи рублей, я просто из открытых источников, то, что можно в интернете найти, здесь оборудование, металл, там разные инструменты, просто в сравнении я бы сказал, что из 108 миллионов рублей здесь украдено порядка 40 миллионов рублей. Речь идет о том, что здесь приводится перечень, который был утвержден нашим правительством. В обязательном порядке уже этот перечень был спущен Черноморэнерго. Черноморэнерго уже было вынуждено подписать этот контракт на приобретение всего этого оборудования по вот этим ценам, которые здесь указаны. Есть здесь простой даже вот металл, уголок так называемый, который у нас здесь в Абхазии стоит условно 260 рублей за метр, в этой смете по 514 рублей мы его приобретаем. Вот 70 позиций, по каждой позиции у нас завышение где-то в 2, где-то в 1,5, где-то в 3 раза.
Он призвал граждан не рассматривать эту проблему как противостояние оппозиции власти, так как она касается каждого.
Если мы на линии Ачгуара из-за аварии, на которой вся страна по 5-6 часов сидит без электричества, умудрились завысить цены на 30% как минимум, 30-40 миллионов рублей, это не считая НДС. Мы знаем, что все, что из России поставляется, еще минусовать надо НДС 20%. Тогда мы вообще уйдем в 50 миллионов. Я готов с любым специалистом в стенах парламента или где-то еще этот документ обсудить. И пускай они мне расскажут, почему даже перчатки строительные покупают в 3 раза дороже, чем они стоят. Ну, кто мне может это объяснить? Если мы будем все это воспринимать как противостояние оппозиции и власти, что это вот оппозиции нужно, а нам это не нужно. Уважаемые граждане, каждого гражданина, какой бы он национальности ни был, вероисповедания, политических, это всех нас касается. Когда выключают свет, выключают электричество во всех наших домах. И этого можно было бы избежать, если бы вот такого рода вещи у нас с вами не проходили.
Экс-депутат парламента Гари Кокая по просьбе журналистов дополнил информацию о превышении цен и привел еще ряд примеров.
Протяженность линии 31 километр. Газотросы купили 60 с чем-то километров. Тоже непонятно, одна линия должна идти. Закупочная стоимость в этих документах 26 миллионов. А на рынке 8 миллионов 600 тысяч рублей. 6 миллионов краску, чтобы покрасить опоры. Завышено в 2 раза почти. Весь этот объем, примерно 8 фур заехало в Абхазию. Мы знаем, сколько стоит со Ставрополя заказать фуру для грузоперевозок. Если там 150 стоит обычно нанять фур, там 250 указано. То, что касается 50 миллионов, которые были озвучены не раз, это касалось подрядчики. Им планировалось оплатить их работу. Хотя на рынке такая работа стоит примерно тоже 22-23 миллиона. Но самое главное, что приглашенные подрядчики из России работали без проектно-сметной документации. Вы вообще можете себе представить серьезную организацию? Вы хотите построить дом, зовете мастеров и говорите: «Постройте мне дом». Они вас спрашивают: «А какой вам дом построить?»
В каком стиле, сколько этажей? Вы говорите, а вы же имеете опыт, вот постройте как-нибудь.
Гарри Кукая уверен, что энергетическую отрасль искусственно подвели к критической черте и пытаются убедить всех в том, что единственный выход – это продать ее иностранному инвестору.
Это само отношение к этой отрасли, которое приводит к этим последствиям, когда президент заявляет о том, что невозможно выйти из этого кризиса, единственный шанс только если мы продадим. Нас подвели к этой черте искусственно. Напомню вам, на последнем отчете президента он нам сказал, что мы больше миллиарда за 2 года на ремонтные работы потратили. 1 миллиард рублей – это нанесение ущерба после решения легализации по майнингу, то есть после того, как нагрузки увеличились на 50%, конечно, аварийность на столько увеличилось, что пришлось 1 миллиард рублей потратить. Этот 1 миллиард рублей потратить можно было и на линию Ачагвару, и новые подстанции построить. Если все правильно делалось в этой отрасли, если компетентные были бы руководители, кураторы, в таком случае вот эти все деньги рационально были потрачены. Я уверен в том, что за 3-4 года стабилизировать, чтобы мы сидели с верным отключением в ноябре, такого точно не будет.
На вопрос о том, чья подпись стоит под перечнем, о котором сегодня шла речь, Гарри Кукай ответил, что прямые контакты с поставщиками осуществляло Министерство экономики, и под документами стоит подпись министра Кристины Озган. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Реакция на пресс-конференцию оппозиционеров была практически мгновенной. Агентство «Абсны Пресс» опубликовало заявление министра экономики самопровозглашенной республики Кристины Озган, которая обещала дать расширенный комментарий на выдвинутые обвинения. А президент Аслан Джани поручил Генпрокуратуре в 2-недельный срок провести проверку подлинности обнародованного документа о финансовых нарушениях. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
Президент грузино-израильской бизнес-палаты, 62-летний израильский бизнесмен Ицик Моше, подтвердил, что на него планировалось покушение. Моше говорит, что узнал из СМИ о задержании предполагаемого киллера, гражданина Пакистана, а также лиц с двойным гражданством Ирана и Грузии, которые, по версии СГБ Грузии, доставили оружие в Грузию для готовившегося убийства. По словам Моше, с ним уже связались представители властей Израиля. Первый звонок был от президента Израиля, который выразил мне поддержку и поблагодарил за то, что мы работаем во благо связи Израиля и дружественных стран. Кроме того, мне позвонили из парламента Израиля, рассказал бизнесмен грузинской службе «Радио Свобода». Когда рождаешься евреем и израильтянином, находишься в вечной войне. Я буду более осторожным, но ни содержание моей работы, ни планы, ничего не изменится, добавил он. В СГБ Грузии накануне заявили о предотвращении на территории страны убийства гражданина Израиля, которое было заказано из-за границы. Издание «Иерусалим Пост» написало, что организаторами иранского заговора против израильтянина были силы Куц, военное подразделение специального назначения Корпуса стражей Исламской революции. Кроме того, одна группа киллеров из Пакистана, которая прибыла в Тбилиси, чтобы собрать данные о бизнесмене, имеет связи с Аль-Каидой, утверждает издание. Абхазские активисты, выступающие против передачи России госдачи Пицунда, рассказали о давлении со стороны российских пограничников на пункте пропуска ПСОУ. Очень многие граждане, которые открыто выступили против ратификации соглашения, сталкиваются с задержаниями, трудностями, давлением при пересечении границы. Причины не объясняются, рассказал депутатам парламента самопровозглашенной республики Абхазия один из активистов движения «Харах Пицунда» Амар Харчилава. По его словам, до активизации вопроса передачи Москве объектов Пицунде подобных проблем у активистов не возникало. Сейчас их отводят в отдельную кабинку, задают вопросы и дают разрешение на пересечение де-факто границы лишь через 30-40 минут. Отметим, что абхазские парламентарии, которые на днях посещали Москву, также рассказали, что при возвращении делегации российские пограничники на КПП ПСОУ начали с пристрастием проверять их. Аллея Дмитрия Медведева может появиться в одном из городов Абхазии. Об этом ТАСС рассказала советник министра культуры самопровозглашенной республики Милана Бжани. Она напомнила, что именно Медведев, будучи президентом России, в 2008 году подписал указ о признании независимости Абхазии. Говоря о современном этапе наших взаимоотношений с РФ, мы всегда отмечаем исторический факт. Признание независимости Абхазии в 2008 году по указу Дмитрия Анатольевича Медведева. В том же году был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с РФ, и с этого периода Абхазия и с РФ начинается новый этап развития взаимоотношений. Предлагается создать аллею в одном из исторических городов нашей страны, сказала Бжани.
Краткий региональный выпуск новостей представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Завершивший визит в Грузию еврокомиссар Оливер Вархей не убедил власти и оппозицию в необходимости хотя бы временного перемирия. Противники грузинской мечты считают, что она со своей антизападной риторикой не заслужила аванса со стороны Европы. Власть со своей стороны обратила внимание оппозиции на призыв еврокомиссара к объединению усилий всех политических сил страны. За полемикой следил Иракли Ураквелидзе.
Несмотря на усилившуюся в последнее время антизападную риторику власти и ее сателлитов, визит еврокомиссара показал, что главным критерием для Евросоюза остаются настроения общества, которые, по всем последним соцопросам, отчетливо прозападны. Сегодня комиссар после кратковременного общения с членами Кабмина покинул Грузию, напоследок заявив:
«В этот новый геополитический период Грузия ясно дала понять, что рассматривает только членство в Евросоюзе. Союзе как достаточно сильную цель для долгосрочного мира, стабильности и процветания. Я в Грузии, чтобы сказать, что мы готовы донести это сообщение до Грузии».
В оппозиции в целом положительно оценивают визит еврокомиссара, хотя и высказали замечания в отношении его некоторых заявлений. По всей видимости, самым острым можно считать заявление основателя и бывшего гендиректора Товариархи Ники Гварами, который отбывает срок в тюрьме. Нацдвижение и большей части оппозиции считают, что озвученные в Тбилиси недвусмысленные послания еврокомиссара Вархея о позитивном развитии демократических процессов в Грузии сбивают с толку и разочаровывают сторонников европейской интеграции. По словам Ники Гварами, это чревато.
«Нет никаких сомнений в том, как эти послания будут использованы государственной пропагандой. Автократическое правление грузинской мечты будет объявлено приемлемым от имени Евросоюза. И что еще хуже, основным выводом станет то, что не важна позиция Европарламента, других европейских структур или международных игроков, потому что, в конце концов, все урегулирует олигарх Иванишвили. К сожалению, массовое распространение этих нездоровых пропагандистских сообщений преследует целью нанести серьезный ущерб как прозападному грузинскому обществу, так и авторитету европейских институтов в Грузии»,
написал Гварами в Facebook. Основания для такого заявления очевидны. На брифинге еврокомиссар ушел от прямого ответа на вопрос журналистов о том, повлияет ли присутствие в стране политзаключенных Ники Гварами и Михаила Саакашвили на получение статуса кандидата в Евросоюз. Это подтвердил спикер парламента Шалва Папуашвили, который заявил, что еврокомиссар, несмотря на неоднократные попытки оппозиции, ни словом не упомянул Михаила Саакашвили и Нику Гварами. Акаки Минашвили, член Нацдвижения, также подтвердил, что предоставлял еврокомиссару информацию о Саакашвили и Гварами как о политзаключенных, но безрезультатно. Нацдвижение ясно дали понять, в самой крупной силе оппозиции не видят формата сотрудничества с грузинской мечтой, так как она не намерена выполнять ни одну из рекомендаций Еврокомиссии. Цель власти очевидна – тянуть время до последнего, чтобы свалить негативный отчет Евросоюза на оппозицию, заявил член политсовета партии Акаки Минашвили.
Дипломатическим языком было очень ясно сказано, что все 12 рекомендаций должны быть выполнены. Очень скоро будет окончательная оценка Еврокомиссии. На наш взгляд, во время олигархического правления этого правительства, миллиардера Бедина и Иванишвили, правительство Грузии не выполнит рекомендации, и, к сожалению, мы не сможем получить статус кандидата.
В ответ на специальном брифинге председатель фракции грузинской мечты Мамука Мдинарадзе заявил, что власти приходится работать на фоне саботажа оппозиции. По его мнению, заявления, сделанные после визита еврокомиссара, продемонстрировали, какую тактику использует оппозиция, чтобы помешать прогрессу Грузии.
Они фактически не скрывают, какова их тактика, чтобы помешать прогрессу Грузии, пытаясь представить свою страну в самом негативном свете. И во-вторых, атаковать всех европейцев, которые что-то положительное скажут о Грузии. Именно такими методами они и их союзники НПО действовали еще весной, когда решался вопрос о присвоении нам статуса кандидата. Если у кого-то еще были сомнения, последние заявления подтвердили, почему они не присоединились к рабочим группам в парламенте и почему не поддерживают законопроекты, почему пытаются сорвать процесс об избрании омбудсмена. Правительству фактически приходится работать над 12 рекомендациями на фоне саботажа.
Подчеркнул Мдинарадзе. По мнению политолога Гии Хухашвили, Евросоюз проводит скоординированную политику в направлении Грузии, желая видеть в нас союзника, а не непонятного игрока, которым сейчас выглядит грузинская мечта.
Коротко говоря, в нашей внутренней политике есть такие системные проблемы, как крайняя поляризация между властью и оппозицией. Естественно, Европа не хочет нас терять, и в их подходе можно увидеть элементы осторожности, примером чего является относительно смягченный тон визита, призывы к примирению. Европейцы не категоричны, потому что опасаются, что если они будут обращаться с властью слишком жестко, то последние могут еще больше отдалиться. Грузинская мечта часто злоупотребляет их осторожностью. Они считают, что это та ситуация, когда они могут разговаривать с Европой таким образом. Да, я такой тип, но вы должны принять меня как есть, и если нет, тогда до свидания.
Избранная властью двойственная форма поведения с Западом является очень опасной игрой, в результате чего Грузия может оказаться один на один с геополитическим соперником Запада, заключает политолог. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
Брожение в рядах самой крупной в Грузии оппозиционной партии «Единое нацдвижение» привело ее к необходимости реформировать партию и вместе с этим пересмотреть свою стратегию, чтобы не растерять рейтинг. Насколько вовремя затеяны такие телодвижения, принесут ли они ощутимые результаты, поведет ли эта партию вперед, откинет назад или совсем развалит? И как в конце концов посмотрят на это в Европе, где все еще надеются на проявление единства грузинского политического спектра в подходе к главным для страны вопросам евроинтеграции, наверное, так же, как и надеются на благоразумие его лидеров. Об этом мы поговорим сегодня с аналитиками из Тбилиси Давидом Дарчиашвили и Геей Хухашвили. Батну Гея, наверное, не буду оригинальна, если обращусь и к вам с вопросом, который сегодня не задают экспертам, наверное, только ленивый коллега. Что сейчас происходит с нацдвижением? Это обнадеживающий процесс или оно окончательно перестает быть партией, которая держала грузинскую мечту в тонусе?
Ну да, налицо внутрипартийный кризис, это совершенно очевидно, это никто не отрицает. Но для этого, конечно же, есть и объективные, и субъективные причины, потому что когда создаешь все время какие-то сверхожидания, потом эти ожидания как бы не реализуются, это вызывает напряжение. Ну, кроме того, я думаю, есть такой фундаментальный фактор, это... Насколько я понимаю, основной конфликт проходит между эмоциональным составляющим и рациональным составляющим партийной жизни. Ну, какие-то группировки вот на основании этого создаются, которые потом уже борются за власть. Да? Как бы они думают, что они лучше будут управлять этим организмом. Ну, это что касается ситуации. Что касается выхода, ну, когда такой кризис формируется, единственный выход – это выборы, внутрипартийные выборы. По-другому, если даже это отложить, законсервировать, как-то попытаться закулисно решить, это не излечит организм. Да? Лучше провести выборы. Единственное, надо всем сторонам договориться, что все стороны с результатами выборов согласятся и восстановится партийная дисциплина. Если это удастся сделать, я думаю, что это оптимальный выход, и в этом случае партия может самосохраниться, как говорится. Любое другое развитие, да, какие-то попытки, какие-то закулисные игры, ну да, но они могут это все затушевать, но проблему-то так не решат, так что выборы – это единственный путь. Ну, если партия развалится, то есть расколется, скажем так, и в этом я не вижу сейчас особой трагедии, если честно. Почему? Потому что, что касается внутри политического ландшафта во всей Грузии, такой раскол, с одной стороны, как бы устраивает власть, но с другой стороны, для них создаст некий дискомфорт. Почему? Потому что они же формируют внутри политическую политику на пропаганде двухполюсности, некой, что есть вот зло в виде национального движения, они представляют добро и так далее. Ну, в общем, это игра давнишняя. Если эта двухполюсность развалится, и она развалится, если не будет национального движения как единого монолита на другом полюсе, это определенный дискомфорт вызовет у власти, да, потому что они на этом все выстраивали в течение многих лет. Так что
власти ничего не стоит. Вот Михаил Саакашвили сейчас для них не представляет опасности. Они нашли еще одну персону, которую теперь выдвинули вперед. Ну, да. Кезирашвили. Это не серьезно, для них не проблема.
Да. Да, Кети, я понимаю, значит, ваш вопрос, но понимаете, в чем дело? Выстроить на Кезирашвили двухполюсность, да, это смешно, да. Потому что Кезирашвили не равнозначная фигура. Ну, это как небо и земля. Сейчас да. Саакашвили заменить Кезирашвили, это несерьезно просто. Да, Кезирашвили, они могут вести пропаганду, кого-то через это там дискредитировать, может быть, попытаться. Но не более того, двухполюсность выстроить на Кезирашвили, на Мирабишвили и на таких деятелях, да, это, конечно же, смешно. Это иллюзия.
Но, Давид, как вы оцениваете процессы в нацдвижении в общем и последний рейтинг по опросу IRI в частности? Вам не кажется, что электорат нацдвижения, ну, скажем так, если не поредеет фатально, то, по крайней мере, сократится?
В принципе, вот я в целом согласен с анализом, который вот представил наш гость Гия Кукашвили. И единственное, могу добавить, что все-таки в любом случае, даже если произойдет новый раскол в национальном движении, грузинская мечта и ее лидеры все-таки продолжат эту игру в двухполюсность, потому что им ничего не стоит убеждать своих сторонников, что даже представители неправительственных организаций, будь то Макаки Гаур или еще кто-то, они тоже национальное движение. То есть этой краской всех мазать, которые критикуют грузинскую мечту, ну это их стиль. Ну что из этого получается, кого они в этом убеждают, кроме как своих сторонников, это другой вопрос. Но эта игра будет ими продолжаться, у них другой игры нет. Я также думаю, что, ну да, бывает в развитии любой партии кризисные явления. Это не впервые с национальным движением. Вспомним 2016 год. Но в целом эта организация будет существовать, пока существует и грузинская мечта. В целом вот какая-то двухполюсность не только субъективно, но и объективно будет сохраняться. И это, по-моему, вот черта грузинской политики на протяжении всех этих трех десятилетий. Какая-то более-менее двухполюсность. Были звиадисты и шеварнадисты. Вот сейчас это. Конечно, это не так всегда однозначно. Внутри целостность вряд ли такая уж солидная бывает. Но в целом вот игра в двухполюсность белых и красных – это вот наша игра. К сожалению или к счастью, это уже другой вопрос. И что касается сторонников, то, что вы, Кэти, спросили насчет количества сторонников национального движения, ну, тоже не впервые, что оно колеблется между выборами где-то в радиусе от 15%, чуть меньше, чуть больше. Опять же, это наблюдалось и ранее тоже. Так что не думаю, что нынешние эти кризисные явления уж слишком повлияют на количество сторонников в негативном плане. Хотя в целом, да, ситуация нервозная. В целом, я опять же чисто субъективно думаю, что не время было вот заниматься внутренними разборками. Но получилось, что, исходя из того, какова ситуация и в регионе, и в самой Грузии, и так, значит, главный грузинский вопрос должен быть. В конце концов, мы стремимся выполнить условия Евросоюза или не стремимся. Но, опять же, вот в конце хочу согласиться с Ги насчет того, что вот как это разделение партии на более рациональное крыло и более эмоциональное крыло, да, в целом оно характеризует то, что происходит сейчас. Ну, плюс добавляются какие-то личностные амбиции. Я просто не совсем в курсе, кто против кого там внутри, кто особенно не переваривает своего оппонента. Ну, наверное, не это главное.
Вот интересно, вы говорите, не это главное. Я как раз хотела немножко персонифицировать нашу беседу. Батногия, скажите, пожалуйста, вы уже начали говорить о том, что все эти процессы в нацдвижении, в принципе, на них можно, как я поняла, и с положительной стороны, да, посмотреть. Но ведь надо еще думать о том, чтобы не растерять своих сторонников. В уличные акции мало кто уже верит. И самое интересное, с каким именем на устах туда идти, на улицу. Имя Михаила Саакашвили уже как рулевого всех процессов, связанных с партией, уже не действует. Сейчас речь идет только о спасении его жизни, как я понимаю. В Нике Миле многие разочарованы. Те кандидаты, которые самовыдвигаются, вообще мало кому известны. Честно говоря, откровенного Данко я не вижу в этом движении сейчас.
Да, такой риск есть. Но это естественный процесс, мы должны понимать. С одной стороны, да, двухполюсность, она характерна для грузинской политики, к сожалению. Но понимаете, в чем дело? Были какие-то задатки, заделы для того, чтобы ввести в Грузии европейскую многополярность, мультипартийность некую, да? И, в принципе, если посмотреть на все исследования в народе, потребности на двухполюсность особенно нет. Да, двухполюсность – это реальность, но потребности такой нет. Наоборот, мы видим, что даже всей партийной элите у нас не доверяют. Люди ищут абсолютно новые партии из чистого листа и так далее и тому подобное. Так что платформа для того, чтобы мультипартийную систему внедрить в грузинскую реальность, она существует. Другое дело, что сами партии настолько слабы и настолько ничтожны, что они, в принципе, хотят или не хотят, начинают вертеться на той или иной орбите. Так что от нас опять же зависит очень многое. Да? Если будут появляться те партии, на которых образовалась такая дефицитная потребность, я бы сказал, да, ну, эту двухполюсность, я думаю, эту реальность можно преодолеть. Ну, здесь как в экономике. Есть дефицитный спрос, и надо что-то предлагать. Если не будем предлагать, так и останется все это, конечно. Так что, если национальное движение что-то электорально потеряет, ну, понимаете, я не член национального движения. Я даже не поддерживаю их, да, мягко говоря. Так что, ну,
понятно.
Это естественный процесс. Это тормозить, искать какие-то золотые ключики, через которые это можно сделать. А зачем? Зачем?
Понятно. Вы видите какую-то персону, которая могла бы повести за собой тот же электорат?
Понимаете, в чем дело? Да, сильнее фигуры в национальном движении теоретически, чем Ника Мелия, я не вижу, если честно.
А в чем его сила, Батнугия?
Понимаете, он мыслит логично, значит, рационально. Даже вот иногда он находится под давлением, под прессом эмоциональной части и идет на какие-то компромиссы. Но насколько я его знаю, он не так хорошо. У меня было несколько встреч, и он мне понравился как человек, который мыслит рационально и настроен на сотрудничество. И у него есть какие-то данные для того, чтобы стать лидером. Не такого масштаба, как Саакашвили, конечно, но каким-то лидером, да? Хватит ли это для управления такой мощной партией? Это другой вопрос. Но лучше него в этой партии никого нет. Мы, к тому же, должны учитывать, что фактор Саакашвили все-таки существует. Я думаю, что все-таки Саакашвили... Ну, понятно, что сейчас он сейчас закрыт на вопросе, да, гуманитарном, но фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую в том деле, сохранится партия или нет. Без него этот вопрос не решится никак. Как бы он ни болел, как бы он плохо себя не чувствовал, какая бы депрессия там ни была, без него этот вопрос не решится.
Ну, Давид, визит еврокомиссара Оливера Вархея. Вы разгадали, в чем его смысл? Ну вот он, я не знаю, как последнее предупреждение властям и оппозиции, как часть какой-то интриги, или просто визит для галочки, потому что в Брюсселе все уже и так понятно. Или вообще здесь нечего читать между строк?
Знаете, детали мне неизвестны, я сам вчера лишь вернулся в Грузию, но то, что вот я читаю, то, что слышу, с одной стороны, да, это какой-то дежурный визит, также разговоры о том, что данный комиссар представляет крыло Орбана, ну, тоже как-то интересный штрих. Потому что вот Орбан сама неоднозначная фигура, склоняющаяся к одиозности. Вот он именно нашелся как вот спасательный якорь для грузинской мечты. Но в целом, в отличие от грузинской политики, европейская эта политика системна. То есть там главные принципы, процедуры. И никуда Грузии не уйти от конкретных задач, которые перед ней стоят. То есть те реформы, которые требуются провести, чтобы Грузия соответствовала статусу кандидатства в члены. То есть это в любом случае придется делать. Если этого не делать, никакой Орбан и его сторонники не помогут в Европейском Союзе. Так что тут нечего радоваться грузинской мечте. С вашего позволения, я все-таки вот возвращусь на тему национального движения. Я опять же согласен с ГИИ, что на данном этапе более сильной фигуры там на кандидатуру лидера партии, чем Ника Мелия, я тоже не вижу. И он показал себя и со стороны возможности мыслить рационально и иметь диалог с другими партиями, и со стороны, ну, скажем так, уличной смелости, что тоже котируется высоко в Грузии. А то, что значит, он не повел, как некоторые требовали, митингующих на какие-то, не знаю, собирания звезд с неба, ну, это тоже рационально, а куда их вести? И что надо было конкретно, кроме как митинга и выявления протеста, что надо было еще делать? Ведь альтернативу никто не представил, и невозможная ситуация для альтернативы на данном этапе в Грузии. А то, что вот двухполярность все-таки, мне кажется, будет сохраняться, это исходя из того, что ведь в Грузии и успехи, и поражения ассоциируют с конкретными личностями. То есть мы в политике вносим или любовь, или ненависть. На кого-то надо ориентироваться на личность, а кого-то ненавидеть. Вот такая грузинская политика. И пока это так, всегда найдутся именно два полюса.
Так что с этим ничего поделать не удастся. А также за Никой Мелли, насколько я наблюдаю, стоит та каста политических деятелей, которая опытна, более-менее как-то сыграны они между собой. И уже в плане и группы, и альтернативы я не вижу там. Так что я не думаю, что с каким-то уж огромным кризисом и распадом этой партии этот этап закончится.
Это были аналитики из Тбилиси Давид Дарчиашвили и Гия Хухашвили. Полную версию «Некруглого стола» вы можете прочитать или прослушать на нашем сайте echokavkaza.com.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. Как заявил Комитет госбезопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия, с 30 ноября пересечение пунктов пропуска Раздахан и Перео по просроченным пропускам будет запрещен. По мнению местных наблюдателей, это ограничение равносильно их закрытию, потому что подавляющее большинство тех, чьи семьи разделены линией конфликта, еще долго не смогут поменять просроченные документы из-за слишком медленной работы юго-осетинских властей. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
С 30 ноября пропуск через Раздахан и Перео с просроченными пропусками будет запрещен. Как говорится в сообщении пресс-службы Комитета госбезопасности, цитирую, КГБ обращает внимание жителей Ленингорского и Дзаусского районов, осуществляющих перемещение с 20 по 30 число каждого месяца через пункты пропуска Раздахан и Перео, что в соответствии с пунктом 1 решения Совета безопасности Южной Осетии от 18 августа необходимо произвести замену или продление пропусков с истекшим сроком действия до 30 ноября. Конец цитаты. Перевожу с казенного на русский. 3 месяца вас предупреждали, что надо поменять пропуски. Времени было предостаточно. Кто не прислушался, пеняйте на себя. Тем более не может быть оправдания у постоянных жителей республики. Потому что руководство Южной Осетии с самого начала четко расставило приоритеты. В первую очередь принимать заявления и выдавать новые документы постоянным жителям Ленингорского и Дзаусского районов. В Ленингорском, увы, не получилось. Приоритеты откорректировало районное начальство. Оно не смогло устоять перед материальными стимулами цированцев. Местные наблюдатели отмечают, коррупция повальная, но не системная. Таксы скачут от конвертов до бутылок, отношения в системе не выстроены, мздоимцы за базар не отвечают. Впрочем, последние упреки чиновники переадресуют столичному КГБ. За комитетом окончательное решение. Мол, комитетчики как нарочно бьют по самым щедрым клиентам. Местные наблюдатели насчитали с десяток скандальных отказов. Возможно, новоиспеченное районное начальство по неопытности слишком акцентирует внимание на своих протеже. По сравнению с предыдущими годами, статистика выдачи новых пропусков не просматривается. Раньше КГБ вывешивал списки тех, кому выдали пропуски и отдельно кому отказали. Так называемые «черные списки». То есть и тех, и других можно было посчитать пофамильно. Теперь только непроверяемая информация от служащих из офиса районной администрации. С 18 августа около 4000 человек подали документы на получение новых пропусков. Из них примерно 3500 – это цированцы. За все время с начала замены пропусков в район привезли, по разным данным, 3 или 4 партии документов. Всего примерно до 300 пропусков. Это за 3 месяца с объявленного совбезом открытия пунктов пропуска и начала обмена документов. Предложения явно не соответствуют спросу, если учесть, что всего в районе, с учетом цированцев, на руках примерно 8000 пропусков. Почти все они подлежат замене, потому что срок действия пропусков до 3 лет, и как раз 3 года пропуски ленингорцам не выдавали в наказание за снылиз, не считая небольшой партии перед президентскими выборами. Если власти будут продолжать в том же темпе выдавать по 100 пропусков в месяц, то на полную их замену уйдет примерно 8 лет. Это плохая новость. Хорошая состоит в том, что ленингорская администрация и учреждения района смягчили требования к собирающим пакеты документов и подающим заявления на получение пропусков. Если раньше справки по инстанциям мог собирать только заявитель, то теперь разрешается и близким родственникам. Это выход для церованцев, которых больше не впустят на территорию района. Они смогут оформить документ дистанционно. По оценкам наблюдателей, количество и состав претендентов из числа местных жителей района может измениться. Жители Циногарской зоны специально прописываются в восточной части Лениногорского района, чтобы попасть в число тех, кому можно выезжать в Грузию. У них, в принципе, те же проблемы – разделенные семьи и так далее. Изначально им тоже разрешалось пересекать границу, пока захмелевшим на свадьбе цараванским мужчинам кто-то не подсунул подписать петицию к президенту Леониду Тибилову с требованием уволить главу района Джамала Джикаева. Джикаева не уволили, но в зазидание ябедам запретили видеться с родственниками в Грузии. С тех пор сменилось два президента, но запрет действует. Единственная возможность его обойти – прописаться в восточной части района. Ходить через границу, возможно, запретят школьным учителям. Их могут приравнять к государственным служащим. Дело в том, что учителя начали повально приобретать больничные на 10 дней, пока граница открыта. В результате в школах срываются занятия. Возмущенные безответственным отношением к детям директора школ потребовали от районного начальства принять меры. История поучительная. Из 10 дней хотя бы 3 выходные. Можно было съездить к родне или по магазинам без ущерба для детей. Госслужба – это одно из ограничений на пересечение пунктов пропуска. До президентства Бибилова под ограничения попадали только силовики и чиновники руководящего состава, то есть носители государственной тайны. Потом круг начал расширяться. В него включили бухгалтеров и врачей. После открытия границы обнаружилось, что нельзя выезжать также ведущим специалистам районной администрации. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.